Говорит радиостанция «Радонеж». Православие для России и соотечественников за рубежом.
Современная семья, сохраняя и приумножая. В эфире радио «Радонеж», цикл передач протоиерея Максима Перванского. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире радиостанция «Радонеж». Передача «Современная семья. Сохраняя и приумножая». И с вами я, протоиерей Максим Первозванский. В одной из прошлых передач мы говорили о подготовке к усыновлению, о потенциальных приемных семьях. И у нас в гостях была психолог Мария Чупрова. И сегодня мы решили продолжить с Марией разговор о приемных детях. Здравствуйте, Мария.
Добрый день, батюшка. Добрый день, радиослушатели.
Вот. И сегодня мы попытаемся поговорить об особенностях приемных детей, об особенностях их поведения, об особенностях их восприятия родителями, их собственного восприятия мира, и вообще, что с этим вообще всем делать. Ну, наверное, я думаю, большинство наших радиослушателей, если не хорошо знают, то, по крайней мере, чувствуют, что приемные дети, да и вообще дети-сироты, они, может быть, и мир видят немножко по-другому, и своих родителей приемных воспринимают не совсем как родных, да и сами родители не могут, наверное, воспринимать приемных детей как своих. Но в чем эти особенности, я думаю, мало кто понимает. Вот несколько слов, если можно, прямо с самого начала. Чем отличается приемный ребенок от ребенка родного?
Это прямо глобально.
Глобально, да. Дальше мы будем уточнять. Ну, так, по-крупному. Этот черненький, этот беленький. А Black Lives Matter.
Батюшка, все сложнее. Дело в том, что где-то начиная в 80-е, может быть, года 90-е, у нас в Советском Союзе были очень такие популярные исследования, диссертации. Я вот тогда как раз, ну, я писала кандидатскую, много читала таких подобных до меня кандидатских написанных, да, про исследования, что дети вот в детских домах отличаются от обычных детей. И обычно эти кандидатские, они были такие, что там у этих интеллект хороший, у этих плохой. У этих там коммуникативные навыки хорошие, у этих там плохие. У этих там эмоциональный интеллект хороший, там у этих плохой. Да? То есть как бы и серии действительно хорошие и плохие. Там, вот, так
умные,
в школе
глупые,
учатся,
да,
так в школе учатся, а эти там по-другому учатся. Ну, вот. И только начиная уже, наверное, в 2000-х годах, и вот позже них, да, стали развиваться такие идеи про то, что это не про хороший-плохой и не про черное-белое, а про то, что это вообще другой тип развития. Дети-сироты, они другие. И они, вот эта особенность там, личности, особенности вот, ребенка, оставшегося без попечения родителей, да, их очень важно понимать, потому что, ну, как бы, чтобы ребенку помочь, да, надо действительно понять вот эти вот истоки. И вот эти исследования вообще про то, как дети другие, они за рубежом начались очень давно. В Европе еще в начале 20-го столетия был такой ученый Рене Спиц, он исследовал, как реагируют дети на разлуку с матерью. И он установил, там были такие у него, ну, как бы, детские дома, где дети жили отдельно, маленькие грудные дети жили отдельно со взрослых, и там была огромная смертность. Маленькие дети умирали, причем умирали 80-90% детей умирало. И тогда как-то они вместе со своей, вот у него с командой, да, ученых, они стали исследовать, как реагирует ребенок на разлуку с матерью. И у него были сняты фильмы про изменение ребенка. И эти фильмы настолько потрясли тогда как-то нашу ВОЗ, да, или как-то вот эти вот наши всякие министерства, что в Европе закрыли все детские дома. То есть настолько было потрясающе, когда увидели, насколько меняется ребенок при разлуке с матерью, что вообще происходит с ним, когда, если маленький ребенок, да, отлучается от матери. что действительно в Европе детские дома, и сейчас их до сих пор нет. В Европе очень мало детских домов. Сейчас там, ну, это отдельная тема, там по-другому построена вообще семейная система.
Я в свое время, да, сталкивался и с детскими деревнями.
А в России, в СССР тогда, тогда была революция, и этот доклад просто не пустили, его не перевели на русский язык. И у нас была вообще другая политика. У нас политика нашего государства была про то, что государство лучше умеет воспитывать, чем какая-нибудь доярка там и какая-нибудь кухарка.
Ну, даже и родных детей, да, да, лучше, если в яслях были пятидневки.
Да, да. Государство знает, как воспитать гражданина. Вот, а ты, мама, иди за станок. Вот, родила, вот тебе там 3 месяца, иди работай. Да? И тогда очень активно поддерживалась вообще система детских домов и вот такое воспитание институциональное, как мы называем, воспитание, да, вот. И поэтому, конечно, вот этот доклад был совершенно никому не на руку, и его просто не перевели. И мы в своем развитии помощи детям-сиротам застряли вот лет на 100 от Европы. И только когда после уже перестройки открылся вот этот занавес, стали переводиться книги, стала переводиться вот эта система их помощи, да, и наши исследования стали там как-то развиваться, стало понятно, что это действительно дети, которые имеют некий особый тип развития. И в этом особом типе развития очень много факторов, да, потому что ребенок, который остался без попечения родителей, у него может быть несколько вариантов развития. Нет такого, вот этот детский дом, значит, он такой. У меня вот моя кандидатская диссертация, я так ее упомяну, да, она как раз была про то, что я исследовала, очень интересно у меня была такая работа. Она была построена на диссертационной работе до меня с МГУ. Она специалист МГУ, она обследовала развитие детей в доме ребенка. Тогда еще была система дом ребенка и детский дом, сейчас такой нет системы. Сейчас как бы есть некий центр содействия именно воспитания. А раньше было вот разделение. Маленькие дети до 4 лет находятся в доме ребенка. После 4 лет они в детский дом там или школа-интернат, да. Вот. И она обследовала развитие этих детей, вот эта специалист в доме ребенка, и она выявила, что к 1 и 8 лет. Ну, даже нет, она не так получилась. Она, как настоящий ученый, она фиксировала поведение детей, как он реагирует на сверстников, как он реагирует на взрослого, который входит, как он реагирует там, как он ест, как он спит, ну, ребенок маленький. И когда она вышла на предзащиту, ей сказали, Юля Михайлова, такая специалист, ей сказали, Юль, все, конечно, хорошо, но у нас наука, а ты вот тут кучу нам что прислала, нам нужна какая-то статистика. И тогда она завела всю эту мат-статистику, и факторный анализ показал ей, что есть 5 вариантов развития детей, которые статистически значимо отличаются между собой. И тогда она писала эти варианты развития, и она тогда сделала предположение о том, что после кризиса 1 года, а у детей-сирот он происходит позже, обычно в 1 и 8 лет, где-то эмоциональная внутренняя система ребенка меняется, перестраивается, потому что биологически ребенка дорождается, природа запрограммирована так, что он ожидается, что рядом будет мать. Да? То есть природа предусмотрена, да, что рядом с ребенком будет
послушайте
мама.
Послушайте об этом уже нашу передачу, которую мы делали, что там происходит с ребенком до года. Мы подробно-подробно разбирали этот вопрос с перинатальным психологом, и поэтому это крайне интересно. Простите, что перебил, просто чтобы такую отсылку сделать, что если эта тема интересна, как бы глубоко, как создается вот эта диада с матерью, что такое кризис 1 года, о чем сейчас Мария говорит, обязательно послушайте нашу передачу, она есть и на сайте Радио Радонеж, она есть на Ютубе, обязательно посмотрите. Простите, что я вас перебил.
Да,
что там происходит, значит, с ним после этого 1 и 8 лет, вы сказали?
Да, то есть предусмотрено, что рядом с ребенком есть мать. Природа не предусмотрена, что ребенок родится, а матери нет. То
есть, нет, это будет Шерхан, это не предусмотрено.
Природа, как бы, да. И тот ребенок попадает в ситуацию, которая не предусмотрена на природу, да, и как-то ребенок должен в этой ситуации выжить. И чтобы выжить, дети применяют разные стратегии выживания, что называется, да. То есть в той ситуации, в которой как-то вот они вдруг оказались. И примерно в 1 и 8 лет система перестраивается. И у детей формируется, и Юля тогда предположила о том, что вот эта перестройка, она остается ребенком всю жизнь. Что некое вот перестроение, да, как он выбрал. И дети, ну, вот эти 5 вариантов, я в своей кандидатской диссертации дальше исследовала этих же детей, которые вышли из этого дома ребенка и попали дальше в детские дома. Я смотрела их, когда им было уже 5-9 лет, и у меня были такие сложности, потому что мне надо было как-то понять, а в чем будет выражаться в 5-9 лет эта перестройка. То есть если там в год она выражалась, как он ест или как он спит, а в 9 лет как-то будет выражаться. И действительно, мне получилось бы там подобрать, ну, такой методологический какой-то подход, да, спасибо большое, и да, показать, в чем будут эти отличия. И действительно, эти отличия оказались связаны с взаимодействием вот с близким взрослым и вообще с взаимодействием с миром. Я сейчас не знаю, насколько там есть возможность рассказывать про это исследование, но в целом, в общем, хочу сказать, что действительно некоторые дети, например, есть дети, которые переключаются на привязанность к другим детям. вот они понимают, что рядом нет мамы, зато есть рядом другие дети. И они привязываются к этим другим детям, к группе детей.
Как к маме.
Как к маме, да. Угу. Этот способ еще Анна Фрейд, дочка Фрейда, она после войны, у нее был детский дом, и к ней попали дети, родители которых расстреляли, а всех детей собрали в одну камеру, и они росли там вот в одной камере. Когда они попали в детский дом к Анне Фрейд, они вели себя как некая единая система. То есть они одновременно плакали, одновременно ели. Да? Если кого-то отлучали, то у детей такая возникала тревога, что, в общем, пока их, ну, обратно не возвращали, они не могли, в общем, функционировать. И Анна Фрейд тогда описала вот это некое переключение на группу детей. То есть есть дети, которые в детских домах, у Юли они назывались дети детдомская норма, потому что они в детском доме развивались нормально, потому что они нормально интеллектуально развивались, да?
Перебью.
Да, батюшка.
Но запомнил, что это только первый случай. А вот если такого ребенка хотят усыновить?
Я сейчас расскажу, батюшка.
Да. Сразу просто, чтобы нам не описать все эти пять.
Я быстро и быстро расскажу, как. Есть дети, которые как бы адаптируются так. Они качество берут количество. То есть они понимают, что рядом нет вот этого единого взрослого, зато есть другие взрослые. И с каждого взрослого можно дать потихоньку. С одного на коленках посидел, у другого на коленках посидел, с этого конфетку взял, это тебя погладил, да?
И ну, вот хороший так... вариант.
Да. Вот. Такие дети, вот те, кто общается с детскими домами, как-то связаны, они на форумах часто видны такие случаи, когда ребенок там зашел, они говорят, ой, мама, да? И приемный родитель сразу тает, потому что вот он назвал меня мамой. А если еще папа сказать, если папа, то вообще там папа наш сразу тает, это наш ребенок, вот он. Вот. И для них очень тяжело признать, что на самом деле они вышли там в коридор.
Зайдет следующий.
Зайдет так скажет мама, да? Вот. Я потом тоже там прокомментирую, как они в приемных семьях себя ведут. Есть дети, которые... Третий вариант – это которые отказываются развиваться. Они говорят, я попал в ситуацию неадекватную. То есть я в такой ситуации жить не буду. И они начинают такое самоуничтожение такое. Эти дети, которые начинают очень сильно интеллектуально отставать, умственно осталось, начинают болеть. В детских домах
они
такие...
То есть это не то, что генетически заложено, да, это такой выбор психики.
Да, это такое, потому что они говорят, я попал куда-то, куда вообще, здесь не что-то творится, я здесь жить не хочу, грубо говоря. И эти дети, которые такие в детских домах, в домах ребенка, такие заморыши, мы их называли, такие стопливые, худые, больные, да, такие где-то забитые. Вот приемные родители часто таких боятся брать, потому что как раз они такие очень... Вид у них такой, это как сказать, не товар, знаешь, называется. Вот. А есть дети, которые вообще уничтожают, как бы все действительно уходит вот в такой сильный отказ. Ну, часто это может быть шизофрения или аутизм, тогда, который вот от такой ненормальной ситуации, это действительно ненормально, ну, глубоко, конечно. Да, они просто отказываются жить. Вот, и есть очень интересная группа детей, пятая, у Юли они назывались дети с автономным вариантом развития, которые нормально развиваются вопреки всему. Это дети очень сильные личности такие.
То есть врачи долго боролись за жизнь больного, несмотря на это он остался жив.
Да, это очень интересные дети. Если вы, батюшка, читали вот книжку «Белое на черном», да, ну, про ребенка, который тоже там без рук, без ног, но при этом человек, который остался личностью, который прощал там своих, вот, которые там к нему относились тогда, который рефлексировал про отношения со своим родителем, да, то есть человек, который прошел все вроде тяготы там всех учреждений, но при этом это очень сильные люди. Это очень интересная группа детей.
Да, когда читаешь про таких людей или когда встречаешься с ними потом в жизни, это очень здорово как бы мотивирует, но при этом это же нельзя просто так повторить кому угодно.
Почему тот или иной ребенок выбирает тот или иной вариант развития, мы не знаем. Это может зависеть, не знаю, типа нервной системы или от какой-то внутриутробного, как мама. Ну, это загадка какая-то,
ну, даже
да?
В генетике, возможно.
Да. Есть действительно статичные дети. Есть дети вот в домах ребенка, например, про медперсонал про это говорит. Вот есть дети, которые там вот не подходят к ним, но они вот плачут, плачут, перестанут там плакать, да, потому что уже нет смысла. А есть такие, которые будут орать и орать, вот орать и орать. И все равно будут вынуждать там к себе подходить, да, какой-нибудь там крепыш, который все равно будет вот доставать всех, и он тем самым будет получать все равно необходимую, ну, да, какое-то себе внимание. Вот. И понятно, что эти дети тоже по-разному будут вести себя в приемных семьях. То есть вот про кого вы спросили, про группу детей, детдомовская норма, они часто действительно для приемных родителей, ну, очень сложны. Потому что это дети, для которых
но
родители...
они попадают-то все-таки в такую совсем для себя среду, да, непривычную.
Получается. Они для них взрослые не являются авторитетом.
Хочешь пойти, а не с кем?
Я сейчас говорю, если их взяли в семью.
Да, я понимаю. Вот ну, если... Там раньше все вы, как вы описали, да. Ситуацию, все делаем вместе.
Да. И для них родители не являются... Для них взрослые не являются человеком, через который они берут информацию. Взрослые не являются для них авторитетом. Когда я с ними делала, ну, проективные сказки, КАТ, например, да, у них это так могло звучать. Там вот какая-нибудь мама-медведица... не путевая, куда-нибудь там ушла, ногу поломала, зато пришли ребята, и вот с ребятами они, значит, все, да, то есть для них взрослый не является человеком, через которого вот можно как-то опереться. И когда они попадают в приемную семью, очень часто приемную семью очень с ним тяжело, потому что их как бы психика адаптировалась к детскому дому, и это плохо, потому что, соответственно, она перестроилась уже на другую систему взаимодействия. Те дети, которые
в миру по нитке... все равно в семью. Ну, простите, я совсем не понимаю, что это
да, батюшка, их надо в семью, но тогда вот комментарий, если вот с нашей прошлой передачи, да, про то, что какую семью им надо. Этим детям так хорошо пойдет семья, где есть много детей как раз. То есть, если мы их отдадим многодетную семью,
и тогда это будет
для них это будет привычная ситуация, и они у других детей будут учиться, как взаимодействовать со взрослыми. То есть они через других детей будут эти навыки, да,
что такое родитель. Очень хорошо, и
да,
даже легко.
Да, они как-то вас строят. То есть, таким
все
детям...
побежали, и я побежал.
Да, все маму обнимают, и я хочу, не хочу, а вот обнимаю. То есть они вот через других детей как-то вот будут учиться. Вторая группа детей, это дети, которые скажут миру по нитке. Для родителей часто приемных очень тяжело, потому что это дети, которые действительно с любым взрослым уйдут, и родителям требуется очень много сил, чтобы вот эту вот ниточку сформировать глубокую, чтобы это было именно взаимодействие, привязанность именно к ним.
Это очень тяжело. Я вот как родитель, как священник, при том, что у меня действительно вроде бы и много детей, и много прихожан, и я совсем не обделен, но вот когда ты чувствуешь, что ты в жизни другого человека не уникален, это достаточно сложно бывает принять. Я, конечно, знаю людей, которые совсем болезненно это воспринимают, а я не так болезненно, но все равно этот момент, конечно, присутствует, когда ты вдруг понимаешь, что появляется какой-то другой авторитет. Неважно даже это, может быть, я понимаю, что там, моя дочка или мой сын по-настоящему меня любят, но когда они с увлечением, а вот у меня там тренер, а вот у меня учитель, а вот я был там, и не знаю, даже там с дедушкой или с бабушкой. А как же я-то? Где же я в твоем мире? Вот, то есть это действительно...
Батюшка, спасибо огромное за отзыв. Знаете, почему? Потому что как раз...
приемный ребенок еще, да.
Как раз это очень... Вы замечательно отзываетесь, ну, в смысле, реагируете, потому что действительно, приемный родитель такой, который берет такого ребенка, он должен быть устойчив к отвержению. То есть не все люди выдерживают отвержение. Если мы говорим про бездетную пару, например, которая брала ребенка и хочет получать, мы же очень много получаем от детей тепла, да, дети много нам дают, вот они принесли на какой-то рисунок любимой мамочки.
Да, я до сих пор не могу смириться с тем, что одна из моих дочек была папина дочка, а потом в какой-то момент стала мамина. Она не перестала быть папиной. То есть, в смысле, у нас с ней ничего плохого, и обнимашки, и все как положено, и все нормально, но я прям чувствовал, что до какого-то момента это была прям вот моя дочка, она была на меня в большей степени зациклена, а потом что-то как-то, причем даже это не было каким-то моментом ссоры, конфликта или обиды, вот, но она переключилась постепенно, и мамина, и папа, вроде папа есть, но папа уже не главный для нее, и это у меня до сих пор где-то скребет внутри. Хотя я это принял давно, это нормально, но вот сейчас именно когда вы рассказываете, я вспомнил, в себя внутрь заглянул и понимаю, что да, это все равно до сих пор меня немножечко царапает.
Да, ну, а приемные родители, которые должны быть... Это опять-таки история про то, что это, когда мы подбираем, если приемный родитель берет такого ребенка, он должен, соответственно, да, выдерживать это, потому что кто-то вообще от этого разрушится очень сильно.
Конечно, потому что...
Да, и семья может это разрушиться, потому что выдерживать там, не знаю, 1.5-2 года ребенка, который вот не создает вот этой, да, теплоты...
Ну, хорошо, если 1.5-2 года, а то ведь и совсем...
Да, иногда бывает и дольше, если это глубокое нарушение очень сильно. Вот, и поэтому понятно, что приемный родитель, особенно если это вот... Хорошо, если такие родители тоже имели детей. И они реализовались как родители. Потому что если это родители, которые только-только взяли такого грудничка, и это первый их ребенок, для них это очень болезненно. То есть очень важно, чтобы тогда... Ну, вот хорошо, если родитель реализовался уже где-то как родитель, тогда он может дольше выдерживать такое вот отвержение ребенка и дольше работать на то, чтобы вот эту вот ниточку сформировать. Третий вариант развития, про который мы говорили, которые такие вот заморыши, да, они очень часто как раз расцветают в приемной семье. Потому что у них есть представление о том, какой должна быть мама и какие должны быть отношения, когда они попадают в нормальную ситуацию.
А если у меня был как-то в гостях такой ребенок из детского дома, вот он сел, у нас лежал конструктор большой, лего, вот он сел и в него играет. И вообще на внешние раздражители, то есть мы ему, давай я с тобой поиграю. Ну, это не надо, он не отказывается, но он вообще весь в себе, и вот этот внешний мир как бы для него, ему сколько было, наверное, тогда 7 или 8 лет, вот, и вот какое-то нежелание коммуницировать с внешним миром и с теми людьми, которые пытаются с ним это делать, это вот как раз этот тип, да, или... Ну, я понимаю, что невозможно определить по такому поверхностному описанию.
Это будет какая-то профанация.
Да, я понимаю, простите, тогда просто продолжайте. Что там?
Просто про то, что вот история про, если тоже кто-то вот знает про приемных семей, например, про форум, очень часто говорят, вот мы взяли приемного ребенка, и все, там, через год он у нас там все диагнозы медицинские сняли, там все...
И в Инстаграме красивые картинки.
Да, про то, что он, да, про то, что вот он был такой, там, и умственно осталось, у него была, нам умственно осталось убрали, и в школе он стал хорошо учиться. И вот
никакого
он там...
ЗПР нет.
Да, и ЗПР нет. И вот было 33, там карта прям пестрила медицинскими диагнозами, у нас вообще всего этого там через год уже все прошло. Угу. Это как раз история очень часто вот таких детей, да, и такие часто говорят, вот чудо, то он вырос за 8 сантиметров за полгода. Ну, просто они действительно да. физически, да, они действительно, правда, вот они попадают
расцветают.
В ситуацию, расцветают, да. Они дождались то, что они понимали, что должно быть, и нормально приходят в норму, mm-hmm. да. Четвертый вариант – это вот те, которые ушли, там, они часто вообще просто не ходят до приемной семьи, потому что часто, ну, психиатрия, да, то есть они попадают. Очень интересный вот этот пятый вариант развития, потому что это дети, так называемые, с автономным развитием, они действительно, да, тоже очень, очень творческие дети, очень интересные, но очень важно, чтобы они попали в тоже в семью такую не авторитарную. Mm-hmm. То есть там, где родители тоже творческие, где умеют ценить свободу ребенка, давать ему как-то реализовываться, да, такие дети действительно очень интересные, очень талантливые, очень много достижают, ну, только неординарной личности. Что происходит с детьми, если они остаются в системе? Вот если остаются в системе вот это первое, которое дедовского норма, очень часто тоже все заканчивается грустно. Почему? Потому что в нашей системе детей часто перекидывают из детского дома в детский дом, из группы в группу. И ребенок, который привязался к одной группе, он эту группу тоже теряет. Вот. И, соответственно, так же, как потеря матери, да, он воспринимает это, соответственно, у него тоже происходит...
Ну, даже для обычного ребенка потеря класса, перевод из класса в класс достаточно болезненная история. Вот. Здесь, видимо, совсем болезненная.
И он, да, и он, соответственно, дальше, он также, как бы, ему тяжело сформировать привязанность к новым группам детей. Дети, которые вот с миру по нитке, ну, они так вот и живут с миру по нитке, да, то есть так усиливается их такой способ выживания. Дети, которые вот такие заморыши, они часто еще больше ухудшаются, то есть у них еще усиливается умственная отсталость, у них нарастают всякие дерматиты, астмы, другие заболевания, mm-hmm. да, то есть они часто как вот в детских домах просто еще и больше так увядают. Четвертая группа детей, она сейчас просто, ну, такая психиатрия, они без конца больница, 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 то есть одна госпитализация с другой. Очень грустная история с детьми как раз пятой группы, потому что это дети, которые воюют против системы. В детских домах очень все развито, знаете, батюшка, очень интересное. Вы читали вот Франкла, наверное?
Да, конечно.
Да, помните у него, когда он говорил про Освенцим, он говорил, что там нет человека, там есть номер.
Да.
Там лишают личности, да, и он говорил про то, что это огромная на самом деле травма, когда человек лишает его индивидуальности. И вот в детских домах тоже система так построена так, что во многом, ну, вот раньше особенно была, сейчас она перестроилась, и, ну, во многом перестраивают, да, за последние там лет 6. А раньше система детских домов, это было действительно такое, все одинаково, одинаковые штаны, у всех одинаковые там, да, игрушки, все вот пошли там, там даже маленькие, все вместе на горшок или все вместе там mm-hmm. пошли есть, ну, как в садике, да. А эти дети бунтуют против этой одинаковости, они просят, чтобы к ним относились индивидуально, как личности. И, конечно, для воспитателей такие дети мешаются,
неудобно,
да, ужасно, потому да. что все вот пошли строим, а эти не пошли, да, все там. И понятно, что чем взрослее ребенок, тем больше он как бы бунтует, и воспитатели тоже часто прибегают, ну, просто одна психиатрическая там госпитализация, вторая, угу. какими-то ноотропами их там закололи, да, да, и все. То есть если эти дети остаются в системе, конечно, очень часто им там тяжело. Это я сейчас рассказала про особенности детей, которые вот угу. из дома ребенка. А когда, если мы говорим про детей, которые прожили в семье, даже если немножко, они другие. Потому что дети, которые жили в семье, даже если они жили с неблагополучной мамой, у них, тем не менее, мама была. И нарушения у них тоже, батюшка, другие. Знаете, вот иногда прием родители меня спрашивают, вот когда у человека есть какая-то привязанность, даже если она была, ну, не очень здоровая, со своими особенностями, все равно она есть. И вот у детей, которые изначально в доме ребенка росли, у них искажения идут по типу недоразвития. А у детей, которые жили, ну, в семье, даже не получено, у них вот нарушения идут как раз вот по типу искажения. Да? И mm-hmm. вот нарушение по типу искажения...
То есть оно есть, но оно не...
Да, искажение. Вот нарушение по типу искажения, их всегда легче как-то реабилитировать, чем нарушение по типу недоразвития. Потому что у тех детей как вообще не было никакого
опыта.
Ну,
если есть рука больная, ее, да. наверное, проще лечить, чем вырастить
чем
новую.
Чем вырастить новую, да, да, да. И поэтому понятно, что дети, которые жили в семье, даже если немножко жили они в семье, там, 2-3 года, была хоть какая-то мама, да, у них будут тоже сложности поведения, очень, ну, иногда очень сложные, большие там они могут тоже очень плохо себя вести, да. Mm-hmm. Но для определенных родителей ему совершенно не легче, чем тот ребенок. Но с точки зрения психотерапии это будет легче. А ребенок, который прожил в неблагополучной семье, у него часто, ну, нарушения, связанные с, даже с поведением, да, потому что он мог голодать, недоедать, и он, может быть, там какое-то насилие к нему применено, там, его били, не знаю, тушили о нем сигареты, заставляли его там пить водку, еще что-то.
Да, насиловали.
Насиловали. И есть особенности детей, которые связаны вот с переживанием жестокого обращения, да, тогда у ребенка тоже формируются свои способы, то есть он выбирает или способ винить себя, то есть он говорит, что это я виноват в том, что так ко мне относились. Здесь очень часто берут вину на себя, да? Вот если бы я себя тише вел, тогда бы там папа меня не бил бы.
Но это как при разводе, к сожалению. Это же бывает, да. Когда ребенок, одна из таких серьезных последствий, ну, в смысле, таких травм развода, когда мама с папой разводятся, а ребенок, и ничто его не разубедит, что это не из-за него.
Ну, потому что для детей вообще свойственно такой эгоцентризм. Они еще считают, что все происходит в мире из-за них,
значит,
да,
я виноват. Вел,
да. Поэтому у ребенка тоже может возникнуть, что если там меня били, значит, вот я виноват, я такой плохой, или если меня родители бросили, значит, я плохой, потому что обычно хороших детей не бросают, а раз меня бросили, значит, я плохой. И у ребенка возникает очень глубинная такая низкая самооценка, которую очень тяжело восстанавливать приемного родителя. Или наоборот, у ребенка может быть такая идентификация с агрессором, то есть говорить, если вот меня били, то надо стать таким же, чтобы меня не били. Тогда ребенок начинает тоже бить слабых, обижать, мучить животных там или обижать младших братьев и сестер, да, потому что это некий такой способ справиться со страхом, что, ну, если я стану таким же агрессором, тогда меня вот не будут, никто меня больше тогда не сможет обидеть. И тогда, конечно, прием родителям тоже надо очень понимать, потому что если есть в доме кошки, собаки, например, а если есть младшие дети, да, то понятно, что ребенок с таким вот нарушением, он может быть просто для таких родителей, ну, попасть, потому что он действительно может... Знаете, у меня было такое интересное, я когда приемным родителям рассказываю, я когда писала диссертацию, у меня был такой случай, Машка, можно я расскажу, да? Такой случай был, я пришла в детский дом, а мне надо было обследовать детей. И обычно, когда я обследую детей, я приносила с собой всякие вкусняшки, ну, конфетки, печеньки, чтобы контакт с ребенком. Uh-huh. И мне очень запомнилась одна такая история, когда я пришла в интернат, тогда еще была система интернатов, и мне был нужен ребенок, был третьего класса. Но мне сказали, что это один из самых сложных третьих классов в интернате, что уже там за последние годы, там, не знаю, 6 или 7 учителей сменились, потому что они не выдерживают. И я помню, я села в коридоре и говорю, вот мне нужен там вот этот Ваня. И тут меня обступают дети, ну, представляете, дети третий класс, на самом деле небольшие дети, да, там сколько, там, 10 ну, лет, да?
Не-не-не-не, третий класс это не 10, это 9.
Ну, 9. Да, просто, может быть, там они... Ну, да. Они меня обступают вот так вот стеной и говорят мне, типа, что гони конфеты, как я говорю. Вот сейчас я это со смехом рассказываю, на самом деле это совершенно было не смешно, потому что это была настоящая агрессия детей, то есть у меня такое ощущение, что это в стае волков, то есть это было... Да. Для нас это очень сложно представить, потому что мы для ребенка...
Я один раз был в такой ситуации.
Не ассоциируется с таким вот злостью, это была реально такая злость. Они мне говорят, типа, давайте нам все те... Но я очень устойчива к агрессии, иначе я не смогла бы там вести группы. Uh-huh. Вот. Я им говорю, народ, ничего не знаю, там, идите на обед. Они мне говорят, слушайте, ну мы что, дураки, что ли? Мы сейчас идем на обед, а вы уйдете с конфетами вместе, и как бы никаких конфет нам не достанется. Я говорю, ничего не знаю, идите ешьте. Тогда они мне говорят, знаете, если вы сейчас нам конфет не дадите, вот вы пришли к этому Ване, вот вы уйдете, мы этого Ваню побьем. Я говорю, а Ваня-то при чем? Они говорят, ну вы же к Ване пришли, вот Ване и достанется то, что вы не дали конфет. Ну я как-то им так говорю, ничего не знаю, в общем, разворачивайтесь, шуруйте, в общем, кушать. Отправила их есть. И после обеда я беру Ваню в кабинет и говорю, Вань, слушай, а что у вас тут происходит? Тебя реально могли побить? Он говорит, ну конечно. Я говорю, а что, у вас все друг друга бьют? Он говорит, ну, конечно. Я говорю, Ваня, ну, а кто кого бьет? Он говорит, ну, понимаете, 7-й класс бьет 6-й, 6-й класс бьет 5-й, 5-й класс бьет 4-й, 4-й класс бьет 3-й.
Да? Да. Дед бьет черпака.
3-й, говорит, бьет 2-й, 2-й, говорит, бьет 1-й, 1-й бьет дошкольников. Я говорю, слушай, ну, а дошкольники-то кого бьют? А он говорит, надо было видеть Ваню, он такой артистичный ребенок. Он говорит, а дошкольники мучают кошек. Бедные наши кошки, говорит Ваня. Да? Это, на самом деле это про что? Про то, что уровень агрессии действительно очень высокий, и очень часто у детей он по отношению к слабым, которые вот, да. Так как они были в ситуации, когда они были слабы, их били, то и они такое же, да, то есть, и понятно, что такие дети тоже нуждаются в отдельной психологической помощи, и должны быть родители, которые умеют выдерживать эту агрессию, умеют с ней как-то не разрушаться от нее. Да, и как-то с ней...
Слушайте, ну вот я никак не могу избавиться от этого вопроса, еще с прошлой передачи он у нас тоже тянется. Вот даже наш поверхностный разговор, когда мы совершенно по верхушкам так прыгаем, просто чтобы хоть какое-то представление у нас на эту тему было, показывает, насколько важно, чтобы действительно определенные дети попадали к определенным родителям. И вместе с тем, еще в нашей прошлой передаче мы выяснили, что вот заканчивают они вашу школу приемных родителей, а дальше уже другие люди решают, кого им дать, как им дать. Вот насколько все-таки эта система есть или должна быть такая, чтобы вот специалисты, подобные вам, может быть, действительно, вы говорили про консилиумы, которые создаются, mm-hmm. и про какие-то экспертные советы, чтобы помогали правильно подобрать ребенка. Не просто вот действительно вошли они куда-то там, и вот этот ребенок второго типа, который с миру по нитке, сказал мама или папа, и все, и родители, это наш ребенок. Вот, а на самом деле это не их ребенок. Как правильно помочь этот процесс организовать и пройти, чтобы действительно потом не было разочарований, чтобы, не дай бог, не было возвратов, mm-hmm. а если и не возвратов, чтобы это все не превратилось в такую совершенно разрушительную, кошмар, деструктивный, конечно, кошмар,
да,
который...
Для семьи.
Да. Вот где там ваше место здесь, вот ваших, или сейчас нигде, только в подготовке?
Ну, система такая, батюшка, что давать или не давать ребенка решается по формальным признакам сейчас. Ну, то есть, если родитель собрал документы...
Это я понял. А какого ребенка?
Опека дает ему просто разрешение, ну, некое
заключение.
Раньше,
я знаю, давали ордер буквально там, как вот на квартиру, на просмотр. Ты идешь, у тебя там есть 3 попытки, да, ты можешь прийти, выбрать, посмотреть какого-то ребенка и сказать, да, хорошо, я хочу взять вот этого. И все, там между тобой и ребенком, по сути дела, никого и не было. То есть некому было там, ну, конечно, можно было, наверное, расспросить про этого ребенка, тоже посмотреть какие-то документы, если они есть. Вот, но реально... такую вот экспертную оценку ребенка, экспертную оценку собственной семьи. То есть, потому что мне сейчас кажется, после нашего с вами разговора, что это необыкновенно важно, чтобы действительно, уж если мы никак не можем эти факторы учесть при рождении, ну, кто родился, тот родился, да, родила царица в ночь, не то сына, не то дочь, не мышонка, не лягушку, а неведому зверушку, то при вопросах усыновления, мне кажется, именно и в интересах ребенка, в первую очередь, и в интересах семьи, которая его усыновляет, было бы все-таки это делать максимально зряче. Понятно, что везде солом невозможно постелить, но где-то это явно возможно.
Да, батюшка, возможно. И я очень надеюсь, что мы к этому будем идти. Потому что вот опека, она дает заключение семье о том, что просто он может быть...
Он может. Да, ну, вы знаете, я помню, одним моим знакомым никак не давали разрешения, потому что... А у них уже были свои дети, потому что там в их нормальной большущей трехкомнатной квартире что-то там вентиляция была неисправно, и родные дети там спокойно жили, да и вообще там все было нормально. То есть это не какая-то была убитая квартира, а нормальная. Я бывал не в гостях, большая трехкомнатная квартира со светлым коридором, с окном. То есть вот все, большая кухня, там нормальные комнаты. Ну вот что-то там с вентиляцией было неисправно, и действительно им не давали разрешения, потому что по этому формальному признаку что-то там в доме было, в современном доме что-то было неисправно. Но это же действительно ерунда какая-то.
Ерунда, но у опеки нет других вариантов. Так как опека не психологи, они могут опираться только на формальные все стандарты.
Нет, да? Ну и, наверное, я сейчас не хочу никого ни в чем обвинять. Наверное, безусловно, это нормальный способ. Знаете, точно так же, когда же при рукоположении, рассмотрении вопроса рукоположения в священнике, сейчас необходимо предоставить кучу формальных документов, в том числе справку из психоневрологического диспансера, из кожного диспансера, справку такую, сякую. То есть там действительно буквально перечень чуть ли там не из 20 документов. Вот. Но после этого все-таки в нашей современной системе даже с человеком, который семинарию закончил, проводится аж 3 собеседования и с духовником, и с экзаменационной комиссией, и с викариатским советом. То есть все-таки вот это вот осознание того, насколько это ответственно, даже человек, уже прошедший систему, то есть окончивший семинарию, все равно он проходит целый ряд собеседований, и эта система постоянно совершенствуется, она, конечно, сейчас далека от совершенства, вот, но об этом постоянно думают, как сделать так, чтобы вот все-таки в священники попали люди, действительно, ну, хоть как-то соответствующие, достойные этого. Вот, то здесь, мне кажется, тоже об этом надо очень серьезно думать, как, кроме формальных признаков, какие-то вот дополнительные собеседования, те же самые экспертные оценки, тот же самый список детей, которых мы можем рекомендовать данной семье, мне кажется, вот то, о чем вы сейчас рассказывали, это где-то прям, или я что-то упрощаю, мне кажется, это на поверхности лежит, чтобы действительно вот, это же можно даже формально сделать, если вы рассказывали там про 5 типов детей. Да, значит, просто вот где-то в личном деле у ребенка может стоять галочка, что этот ребенок развивается, вот его компенсаторные какие-то механизмы развиваются по 3-му типу, и поэтому ему рекомендуется там допустим, многодет или там по первому типу, ему рекомендуется многодетная семья. Вот этот ребенок такой-то, ему рекомендуется такая-то семья. Можно же это как-то...
Пачка, мы только к этому идем сейчас. Только идем...
А может быть, нам обратиться к какому-нибудь омбудсмену, вот, чтобы она выступила с законодательной или тут даже инициативой. Как-то я прям проникся вдруг неожиданно для самого себя. Вот, мне как-то захотелось что-то сделать в этом вопросе.
Но, к большому счастью, хочу такой реверанс сделать с точки зрения, ну, к нашему департаменту, потому что сейчас в департаменте понимают, нас поддерживают, наших специалистов, чиновники нас слышат. И это очень замечательный такой тандем, почему в Москве так это все дело развивается. Потому что вот в последнее время, да, последние десятилетия как-то получается в Москве двигать профессиональные вещи. И в Москве
то есть не только плитку и бордюры.
Да, слава богу. Вот. И у нас, например, был проект достаточно, наверное, давно, в 2016 году, он назывался 1300. Это как раз про обследование всех детей в городе Москве. То есть был такой большой заказ
из
департамента. Да, детей, проживающих в учреждении, про то, что как раз составить про них вот такую карту, потому что в зависимости от этой карты, правда, вот разные родители, да, например, у ребенка есть там, не знаю, бабушка, и он к этой бабушке привязан, и она к нему ходит там в детский дом. Тогда нам важно найти для него семью, которая готова как-то будет с таким контактом. Да, принять его с бабушкой, не против будет контактов того, что она у него есть, там, да, или какая-нибудь старшая сестра. Потому что какие-то семьи скажут, точно, не-не-не, нам не надо никаких родственников. Какие-то скажут, ну хорошо, ничего, бабушка так бабушка, да.
Ну да.
Вот.
И поэтому... Если бы я бы сказал, что здорово. Потому что мне бы на кого перевалиться, а если есть бабушка, которая тоже готова хочет что-то делать.
Да.
Если она там не алкоголичка какая-нибудь или еще что-нибудь, почему нет?
Ну, да, она может вполне хорошо бабушку, просто по возрасту ей не дают.
Ну, так сложилось,
по возрасту просто не дают, например, да. Вот, но просто к тому, что если в карте ребенка в некое таком заключение на ребенка указано про то, что для этого ребенка важна эта бабушка, то при подборе родителей, когда мы будем искать, мы родителям до того, как мы познакомимся с ребенком, мы ему скажем, скажите, вот у этого ребенка есть бабушка, а вы готовы? И родители тогда до знакомства с ребенком как-то подумает.
Можно даже с бабушкой познакомиться.
Или с бабушкой познакомиться, да. То есть мы сейчас делаем, но это просто большая, очень медленная система меняется. И она меняется, к сожалению, пока только в Москве. То есть если, например, в Москве мы сейчас продвигаем про то, чтобы действительно вот такой некой психологической особенности ребенка, его социальное, его перемещение, где он жил там, когда его с семьей разлучили, а что он там в этой семье было раньше, какие у него могли быть травмы там, да. Или, например, не знаю, там у него был очень жестокий отец, и как ему очень тяжело строить отношения с мужчинами, например, да, он там боится. И какие, какие характеристики там, как вот эти вещи сейчас только-только в Москве потихоньку, ну, развиваются.
Да, в результате просто всех этих исследований, там, не знаю, заключений хоть на пару абзацев.
А вот, и сейчас мы развиваемся к тому, чтобы как раз то есть сейчас есть школа приемных родителей, которую, да, мы в прошлой передаче рассказывали. Она просто готовит родителей. Сейчас, к сожалению, когда родители... Они просто отправляются в водное плавание. То есть они получили свидетельство, вот идите, ищите, как хотите. И понятно, что родители это очень тяжело. Во-первых, это очень сложный момент выбрать ребенка, найти своего ребенка, да. То есть это очень волнительно для родителей, это очень тяжелый этап. Потому что решиться, а вот именно что это мой, это что на всю жизнь я беру, да. То есть это такой прям, ну, выбор-выбор, да. И понятно, что родителям в этот момент нужна поддержка. И сейчас мы
Та же школа приемных родителей продолжала бы сопровождение.
Но сейчас пока этого нет.
Понятно,
это законодательно сейчас нет. Но мы сейчас пытаемся продвинуть некое положение вот на уровне Москвы, да, чтобы как раз детские дома, те, которые знают ребенка, потому что внутри детских домов воспитатели, нянечки не знают ребенка. Да. Мы, которые учим родителей, мы знаем родителей. И, конечно, хорошо бы, идеальная картинка была бы, чтобы семья, и те люди, которые знают семью, учили, и те люди, которые знают ребенка, сели все вместе за круглый стол там, да, и как-то обсуждали. Там нянечки сказали, вот наш ребенок, там, не знаю, не спит по ночам. Там, вот вы готовы как-то не спать по ночам, например, там, да? Или наш ребенок там, у него, не знаю, аллергия на какие-нибудь краски, а вы художники, вот как вы будете там, да, с этим?
Ну, да.
Вот, то есть какие-то вещи, сейчас, к сожалению, больше этого нет, но я очень-очень надеюсь, что мы там как-то в ближайшие, может, года будем к этому двигаться, потому что это, ну, действительно очевидно.
А вот есть ли все-таки, я не знаю, можете вы на этот вопрос ответить или нет, вот если я такой родитель, который послушал передачу у нас «Христианская семья», «Современная семья» на радио «Радонеж», услышал вас и подумал, слушайте, как же здорово, я вот теперь столько всего знаю. Вот есть у него какая-то, как сейчас говорят, дорожная карта или еще что-нибудь? Вот он может в современных условиях все-таки там с нянечками поговорить, прежде чем? И есть у него такой какой-то канал выхода, чтобы вот что-то такое узнать про ребенка более подробно, поскольку он уже теперь у нас вооружен знаниями, что ему не просто ребенок, который мама скажет, вот, не просто который ему глянется и сердце на которого откликнется, а что это надо сделать и сердцем тоже, но и мозгами. С кем он может об этом поговорить? о конкретном ребенке. Его пустят вообще куда-то в этот самый детский дом? У него будет возможность поговорить с воспитателями? Вообще заинтересованы ли в этом нынешние воспитатели? Понятно, что есть разные люди, но хотя бы в среднем по больнице, что называется. Которые помогут ему с этим осмысленным выбором. Или все-таки, как было и времена, я последний раз с этим уже больше 10 лет, вот прям впрямую сталкивался, когда действительно ордер как на квартиру дали, смотрите, там, смотрите, выбирайте, кто там вам глянется, пожалуйста, вот у нас есть дети на усыновление, вот у вас есть ордер.
Так, сейчас есть, батюшка, так есть некая база данных детей.
Да, ты смотришь сначала в компьютере, да. Потом ты можешь...
Приемные родители записываются туда, тот, который получил вот это свидетельство о том, что он может быть приемным родителем в опеке, он записывается на прием в эту базу данных, он говорит, какие параметры примерно ребенка. Он говорит, ну, я хочу, например, мальчика, хочет, там, например, до 6 лет, да, там, не знаю, светленького. Ему помогают подбирать, да, и он говорит, я готов в Москве взять, или вот я готов там по всем регионам, потому что он может взять ребенка с любого региона России, он может взять там с Камчатки, с Магадана, с Хабаровска, откуда хочет. И, соответственно, база данных есть московская, есть федеральная. И он в федеральной базе данных там, например, ищет вот такого ребенка. И дальше он должен взять некое направление на знакомство с этим ребенком. И в течение 10 дней как бы ребенок, ну, грубо говоря, так, бронируется, то есть его в этот момент никому не показывают, да? То есть он в течение 10 дней должен сказать, он будет продолжать дальше встречаться с ребенком, или он не будет продолжать встречаться. Должен какое-то решение сказать свое. Вот. И если он с одним ребенком встречается, если он передумал, он идет опять в базу данных, берет направление на другого ребенка. Да? То есть система формально построена вот так сейчас. И это, к сожалению, ну, действительно не самый хороший вариант, потому что если в Москве правда еще про ребенка кто-то что-то расскажет, то в регионах вообще все по-разному, совсем все по-разному. То есть есть регионы, где очень активно занимаются семейным устройством, там на уровне губернаторов, да, как-то поддерживаются эти в детских домах, а есть, где совсем все плохо, и там в детских домах все плохо. Вот. То есть у нас разные регионы есть. И в зависимости от детского дома тоже к нему по-разному отнесутся. В каком-то детском доме доброжелательно, действительно все расскажет, он документы там попросит, ему все там и документы показать. Ну, документы ему обязаны показать, ну, понятно, медицинские. Да. А имеется в виду, что он может и снять, пообщаться. А где-то его там просто пошлют, и, ну, то есть по-всякому бывает.
А у нас. Почему?
Личностный фактор, батюшка. Потому что пока нет ну, некого положения. И там,
как-то
и...
материально заинтересовать. У нас всегда все, простите.
Это тоже личностный фактор.
Типа там, что если вы участвуете в каком-то консилиуме, а если вы приняли родителей, то вам еще там премию к зарплате.
Ну, я говорю, это тоже личностный фактор уже.
Ну да.
Вот, поэтому сейчас пока нет официально такого положения, пока мы только его... То есть наше учреждение, оно пытается его продвинуть. Специалисты, которые являются профессиональными в этой области, они пытаются эту систему сделать, ну вот, адекватной, да? Пока законодательно не все утверждено. На уровне своих слушателей, когда я сама работаю с приемными родителями, я им про это говорю. И, ну, на это школа и нужна. И поэтому, ну, да. Даже если нет какого-то закона, я с вами говорю, вы все равно поговорите с нянечкой. Вы словите вот какую-нибудь нянечку и скажите, расскажите про ребенка там. А что он любит? А может, у него там аллергия на какие-нибудь там орехи? А это нигде не указано. Я возьму его, в первый день он у меня попадет в больницу с отеком, да, каким-нибудь. Вот. И на уровне родителя я это объясняю. Законодательно пока это, к сожалению, еще не принято. И законодательно родитель действительно только видит фотокарточку ребенка в базе данных, причем она часто бывает устаревшей. И вот по фотокарточке он должен сказать, что я вот этот ребенка 10 дней на знакомство у меня к нему. Ну, пока так.
А что еще все-таки, кроме действительно, вот, закончив школу приемных родителей, поехал такой родитель, взял ребенка этого самого. К чему еще, о чем мы сами сегодня не успели поговорить? Понятно, что там целый материк, наверное, лежит, но вот какие-то важные совсем вещи, которые, может быть, указать. К чему еще должен быть готов взявший ребенка родитель? Я бы готовился к тому, что все будет точно не так, как я ожидаю. Но этого, наверное, мало. Или мне нужно для этого действительно пойти и закончить школу приемных родителей. И закончив ее, я буду знать, к чему я должен быть готов.
Ну да, школа приемных родителей действительно очень важный такой этап. Смотрите, дело в том, что у нас, к сожалению, все равно очень много возвратов. Проблема возвратов, она никуда не девается.
А какой примерно процент, если это не засекреченная информация?
Ну, это не засекреченная информация, но я просто боюсь вам, ну, что не скажу точно.
Наверное... Не, ну, примерно 10% или 90%, там, 30%. Каждого третьего возвращают, каждого десятого.
Батюшка, хотя бы можно я по-другому отвечу? Да. Вот смотрите, я вам...
Тут я понимаю, что каждый десятый, это уже очень большой возврат. Понятно, что если был бы там каждый тысячный, то тогда можно было бы говорить, что возвратов почти нет. Вот.
Вот я вам пыталась сказать, да, вот про консилиум по возвратам, да, в Москве долгое время существовал
перед подачей. Да, я хочу сказать нашим радиослушателям, что мы перед передачей с Марией немного поговорили, она, оказывается, у нас еще и входит в консилиум по возвратам при Департаменте соцзащиты. Это тоже отдельная, конечно, интересная тема. У нас есть еще 10 минут, мы можем вполне поговорить еще про возвраты.
Это такая больная тема, на самом деле, понимаю, про возвраты, батюшка. Почему? Потому что, на самом деле, это огромная трагедия. А ребенок, который и так потерял семью, и который там отказались когда-то, да, если его возвращают из семьи, даже если он сам накосячил, ну, чаще всего, конечно, там он во многом, да, из-за своего поведения туда оказался, он все равно до конца не верит, что его вернут. И когда его возвращают, это некое такое для него еще огромное вообще разрушение доверия к людям, потому что при том, что он себя плохо ведет, но это отдельная причина, почему он плохо себя ведет, да, это как бы тоже очень интересная тема.
Ну, может быть, он не может себя вести по-другому, это же понятно, что это не просто в его власти вести себя так, как...
Да, там очень много каких-то его психологических, да, причин, почему он так делает. Но, тем не менее, он все равно очень надеется, что его и таким полюбят. И когда родители не выдерживают его такого поведения, ну, и просто действительно там сдаются и говорят, нет, все, вот с нас хватит, мы там терпели-терпели, все, там, да, мы дальше не готовы. Тем не менее, для него это крушение некое. И он после этого часто еще хуже начинает себя вести, потому что тогда вообще идет в разнос. И на самом деле это большая трагедия для приемных родителей, потому что даже если они считают, что они будут испытывать это огромное облегчение от того, что они его отдали, ну, например, ребенок, не знаю, там, постоянно убегает, и они без конца там 5 дней его ищут по ночам
с милицией. И да, бывает там, и сексуальные девиантные совершенно
да, поведение. Или там ребенок ворует, или ребенок там агрессивно бьет кого-то. И родители там уже с радостью считают, что они от него избавятся, и все как бы наладится у них. На самом деле они все равно тяжело переживают вот этот возврат.
Бы,
это для них такая же...
То есть ребенок-то как переживает?
Семья не вернется к тому просто обычному до того, как она взяла ребенка, да, все равно в семье как-то придется с этой вот болью жить. И это действительно огромная трагедия. Поэтому возвраты в Москве, они сейчас, большинство возвратов идет детей подросткового возраста. Чаще всего возвращают подростков. Причем возвращают подростков, даже если брали его маленького, брали там 2-летнего, 1,5-годовалого. Ребенок живет в семье 10-15 лет, ну, там, 13, например, да, его в 14-15 лет возвращают. Большинство, вот, консилиум по возвратам, который проходил, большинство это дети, вот сейчас у нас прям, знаете, откроют личные дела, 2002, 2003, 2002, 2003, да, то есть, почему возвращают подростков?
Потому что... Потому что переходный возраст,
да,
и своего-то ребенка не всегда потерпишь.
Да, потому что подростковый возраст, это, конечно, тяжело даже для кровных детей, это действительно всегда такое испытание для родителей. Вот, а дети, которые приемные в подростковом возрасте, очень часто ведут себя очень плохо. То есть подростки — это такой возраст, когда все травмы, которые были у ребенка до подросткового возраста, они актуализируются. Чем сложнее была жизнь и чем больше было травм каких-то до этого возраста, тем тяжелее проходит подростковый возраст. А так как дети приемные очень часто, как мы с вами тоже говорили, да, имели вот очень много даже в самом раннем каких-то своих вот дефицитарных аспектов, то очень часто подростковый возраст проходит у них очень сложно. И приемные родители сильно не выдерживают. И плюс, если учесть тому, что приемный родитель, если это ребенок под опекой или под, ну, под приемной семьей, он еще несет уголовную ответственность за ребенка. Если вот ребенок там, не знаю, пропал куда-то, то посадят родителя.
Ну да.
Вот. Естественно, родитель этого, как бы, ну, в этом стрессе, семья в этом стрессе жить не может. Там, ну, в смысле, тяжело ей.
Да, и она плакать хочется.
И она возвращает ребенка.
Да.
Но очень часто история вот. Некое такое, вот, если смотреть, ну, методологически, да, чтобы не было возвратов, что нам важно? Несколько пунктов важны. Важно, чтобы, во-первых, готовили родителей, да, ну, то есть, действительно, там, вот, родители знали, на что идут.
Чтобы они знали, на что идут. У меня была семья однажды, которая вынуждена была вернуть ребенка просто потому, что они действительно взяли еще предподростковый возраст, на самом деле, был, то есть, там, не было еще, там, 13, 14, 15 лет, а это был, там, 12-летний ребенок, которого взяли в семью, где, там, кроме него была родная 5-летняя девочка. А этот парень оказался просто насильником, буквально, то есть, его самого там насиловали, и здесь он вел себя, и поэтому моя семья через как... Причем там были очень крепкие родители. Они пытались долгое время что-то делать, но когда они просто поняли, что это неуправляемая ситуация вот такая вот. Причем насилие, сексуальное насилие по отношению.
Да.
Они его просто вернули, и это было ужасно. А предупредить-то об этом, наверное, можно было. Просто работники детского дома не сочли необходимым об этом сказать. Уж не знаю почему. Может, их и не спрашивал никто. Может, они там...
Ну, это про то, как мы с вами говорили
вот
до этого.
Вот о чем мы сейчас говорим. говорили, да, о том, что, понятно, что если вот действительно речь шла о том, чтобы взять мальчика в возрасте, ну, наверное, я бы уже теперь, зная это, даже если бы на него были самые хорошие характеристики, я бы все равно не взял себе мальчика такого возраста, зная, что у меня, например, в семье есть маленькие девочки. Просто понимая, как это бывает, к сожалению.
Ну, батюшка, я бы тут помягче сказала, потому что в зависимости от мальчика. Если у мальчика было сексуальное насилие в опыте, да, мы понимаем, что у него есть риск, что он будет это повторять. Да. А если у мальчика не было сексуального насилия, да, это про то, что как раз понимаем прошлого ребенка.
Да, да, да.
Да, вот. Понятно, что если у него была сама такая травма, риск, что он повторит,
да,
большая.
Да, да, да.
Вот. Но я просто к чему? К тому, что должны родители быть готовы. Очень важно готовить детей. Вот это, к сожалению, сейчас очень страдает такая
школа
история.
Школа приемных детей, не только школа приемных родителей.
Нет, это должно, это на, ну, в детском доме, в учреждении. В учреждении, да. Очень важно, чтобы детьми, потому что у детей тоже есть некое представление о семье.
Ну да.
И очень часто это представление о семье может быть, ну, оно, оно может
оно
быть...
Оно точно неправильное.
Да, оно может быть или таким, как у них... То есть они представляют о семье, что как у них было, что там отец пил и мать там била, да, и тогда они боятся этой приемной, ну, семьи, потому что это для них ужас-ужас. То есть они не знают другой семьи. И у них тогда действительно страх, что там их также будут бить. И очень важно проработать их, эту систему. Или у них может быть очень гламурное представление о семье, если они, например, с рождения в доме ребенка, и они знают семью только по телевизору. Вот они видят, знаете, вот эти рекламы.
Да,
молодые
да,
мама
да.
с папой, бегу за руку по полю, по красивому. Вот. И у них есть представление о том, что родители должны быть такие молодые, красивые, богатые. И когда к ним приходят какие-нибудь там родители в возрасте, они говорят, что за старики такие, а у вас Мерседес есть там, да?
Да-да-да.
Вот. И они совершенно, у них есть некое представление о семье. То есть они не готовы видеть маму, не знаю, в халате, на кухне, утром не накрашенной, да? Потому что у них, ну, это не сходится с их картинкой. Мама должна быть... Да? И тогда это тоже вот про их подготовку к семье и про то, как вообще, про что такое, про их травмы какие-то, которые должны проработать до того, как они попали в семью. Второй этап важный, вот про подбор, который мы с вами много говорили, да, именно про подбор семьи ребенка. И третий этап, который очень важен для того, чтобы не было возвратов, это сопровождение семьи. То есть есть такое понятие сопровождения приемных семей.
Понимаю, да.
Мы готовим школу приемных родителей. Когда семья берет уже ребенка, она тоже может заключить договор на сопровождение. И это очень важно, потому что приемный ребенок это, ну, это некая такая ситуация, когда надо помогать всем миром. И чтобы семья справилась с приемным ребенком, особенно если ребенок, ну, действительно там травмированный, да, очень важно, чтобы родители тоже получили поддержку. Им тоже очень тяжело. И у родителей бывает у любой приемной семьи, у любой. Бывает этап, когда думаю, вообще, зачем я это сделал? Вот что вот мне не жилось спокойно? Вот жил я и жил. Вот зачем, если на голову столько проблем?
Да, не было у бабы забот.
Да, так
кто? И у порося.
То есть очень это, и это нормально. То есть, потому что действительно семья ну, получает еще там, да, 33 проблемы на голову. И правда, некие такое вот срывы и желание вообще все вернуть, да, оно закономерно. И очень важно, чтобы семья получала помощь, потому что, особенно на первый год жизни, как раз вот это адаптацию ребенка, потому что ребенок адаптируется к семье, ему очень сложно, у него там свои какие-то тревоги, что его вернут там, да, и какие-то представления о семье, которая была раньше. У него там очень, ему очень-очень тяжело ребенку.
Ну да, семье, как сказала да. одна моя знакомая педагог, опытная, уже лет 30 назад, когда я совсем был мальчиком еще, она говорит, Максим Валерьевич, не бывает трудных детей, есть дети, которым трудно.
Да,
вот, это потрясающая истина, конечно, что ребенку действительно очень трудно. И поэтому он трудный, потому что ему трудно.
Да, да. И семье, так как семья тоже меняется, ей тоже это очень трудно
и
в этот момент.
Трудно, да.
Да. Поэтому очень важно, хотя бы просто прийти и рассказать, вот мне так-то, 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 да, и найти поддержку, помощь, да. Если у ребенка какие-то есть психологические вещи, ну там травмы какие-то, очень важно, чтобы психолог там поработал с этим и помог. Если есть кровные дети, которым тоже непросто, потому что мы с вами тоже
понятно,
про это говорили,
да.
что вдруг появился кто-то, который там все перетягивает, им тоже нужна какая-то своя поддержка, да, и как-то семье организовать вот этот быт, чтобы кровные дети не потеряли вот этой своей доли внимания. Вот. То есть очень важно, чтобы служба сопровождения, она помогала. Она помогает первый год очень активно. И очень важно, чтобы помогала в кризисные моменты. Не знаю, ребенок пошел в школу приемной, и там у него начались какие-то свои там истории. И ребенок там дошел до подросткового возраста.
Кто бы мне помог? У меня дочка пошла в 5 класс. Вот. Все меняется. Да еще и дистанционное обучение. Она у меня уже третий день в школу не идет, а я никак не могу понять, в чем дело. Почему она с утра там забирается в туалете или говорит, что у нее живот болит. Вот. Не хочет идти в школу, хотя по внешним признакам все нормально. Где бы нам такое сопровождение найти? Да.
Но просто смысл в том, что, конечно, приемной семье, даже если это очень хорошая приемная семья, очень ресурсная, все равно так или иначе, очень важно, чтобы был кто-то, да, кто вот специалист, который.
Очень
вот,
важно со стороны и помощь
да,
нужна.
Который бы помогал. И тогда, когда действительно очень часто, почему происходят возвраты? Потому что семье приходит, ну, уже приходит в опеку, подавать документы, когда она уже вот прям совсем, вот все уже, да?
Ну, то есть, когда,
решение уже принято, да, да. А если знать и помогать семье до того, как вот это все наросло, то есть, когда семья имеет возможность при любом каком-то, вот что-то начало происходить, да, ну, да. И найти помощь, поддержку.
То есть, это тоже можно с подобными центрами?
Да, да, заключить договор о сопровождении.
Дорого?
Бесплатно, батюшка,
это у нас. Не-не-не, это очень важно, что как только мы слышим слово «договор», сразу начинают мысли о том, что...
И школа правовых родителей бесплатно.
Это я знаю, бесплатно. Да. Вот это очень здорово. И слава богу, что у нас такое государство, которое в данном случае помогает и обеспечивает вашу работу.
Ну, это в Москве, батюшка. К сожалению, вот в регионах у нас грустнее ситуация.
Понятно. Спасибо вам большое за сегодняшний разговор. В программе «Современная семья. Сохраняя и приумножая» сегодня у нас в гостях была Мария Чупрова, кандидат психологических наук, психолог. Спасибо вам большое, Мария.
Спасибо, батюшка.
Да, я надеюсь, что мы, может быть, еще с вами поговорим, потому что какое-то у меня ощущение вот такого наполненности есть от нашего разговора. Я для себя очень много важных вещей буквально открыл. Я думаю, что наши радиослушатели тоже... Вот, даже если они не собираются вообще в этой области что-то делать, кого-то брать, каких-то приемных детей, все равно очень многое для себя открыли. Спасибо вам еще раз большое и храни всех нас, Господь. До свидания.
До свидания, дорогие радиослушатели. Всего доброго.
Вы слушали передачу из цикла «Современная семья. Сохраняя и приумножая».Автор цикла – протоиерей Максим Первозванский. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8 495 959 59 39.